любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Она поразила его белизной своей кожи и золотом волос. Он считал ее воплощением жизнерадостной греческой нимфы. Они привнесли в жизнь друг друга неоценимое. Рембрандт – возможность получать самые выгодные заказы и, что намного важнее, вдохновение, а Саския – искренне любящего, боготворящего ее мужа. Она выросла в семье адвоката, ученого и по совместительству бургомистра нидерландского города Леувардена Ромбертуса ван Эйленбурга. Саския была младшей дочерью бургомистра. К сожалению, когда девочке исполнилось 12 лет, ее мать скончалась, и воспитанием Саскии занялись ее старшие братья и сестры. Благо, их было предостаточно. В семье было 8 детей. Девушка ни в чем себе не отказывала. Семья не бедствовала и могла обеспечить Саскию всем, что только душа пожелает. Рембрандт познакомился с Саскией в Амстердаме в доме ее кузена, торговца антиквариатом и художника Хендрике ван Эйленбурга. Рембрандт был уже достаточно известен, чтобы иметь учеников, но в Амстердаме, тем не менее, намеревался еще поучиться и закончить свое образование. Саския поразила художника. Ее светлая нежная кожа, рыжие волосы, они идеально подходили для его излюбленных темных, тяжелых и сверкающих тканей. Но совершенную моделью Саскию сделала любовь художника. Он немедленно стал писать ее. Дрезденская Саския, милая девушка, почти дитя, беспечная, веселая. Нет, она не красавица, она любимая. В 1633 году Саския ван Эйленбург становится невестой Рембрандта. А в июле 1634 года в церкви Бильт в приходе святой Анны состоялось бракосочетание. Жизнь художника преобразилась. До женитьбы он довольствовался куском сыра с хлебом или простой селедкой. Теперь он мужчина, вьет гнездо, средства есть. Саския принесла богатое приданное, Рембрандт – дорогой художник. Он много времени посвящает обустройству дома. Скоро квартира стала напоминать настоящий музей. Рембрандт обожал свой дом. Его глаз художника с наслаждением покоился на роскошной обстановке, полной гармонии и изящества. Жену Рембрандт любил наряжать в бархат, шелк и парчу. По обычаю того времени осыпал бриллиантами и жемчугом. С любовью наблюдая, как выигрывает ее прелестное молодое лицо от блестящего наряда, как свежий цвет его эффектно выделяется на темном фоне вишневого бархата, какой матовой белизной отливает жемчужная нить, вьющаяся среди золотистых волос. Его назвали в честь бабушки. Обладавшая хорошим воображением, мама художника легко вышла из положения, преобразовав женское имя Ремиджия в мужское Рембрандт, оставив первые три буквы имени бабушки и добавив к ним окончание мужского рода Брандт. У него, кстати, тоже было 7 братьев и сестер, как и у его Саскии. Он любил родной дом и в последующие годы с огромным удовольствием вспоминал время, проведенное в нем. После окончания латинской школы Рембрандт с легкостью поступил в Лейденский университет, где занялся изучением права и теологии. К 18 годам у него и его друга Ливенса уже была собственная мастерская. Саския была гением-вдохновителем мужа, его утешением среди неудач и забот, опорой в работе. Жизнь, полная любви, труда и творчества, сложилась легко и радостно. Красавица Саския оказалась еще и великолепной моделью. С выразительного рисунка, хранящегося теперь в Берлине, на нас смотрит задорная, слегка насмешливая девушка в соломенной шляпе и с цветком в руке. Столь же милой, так же просто, по-домашнему одетой, она предстает перед нами на одном из последних портретов – Саския с цветком. Саския любила позировать. Ее чувственная красота так и просилась на полотно, не стесняясь пристального, любящего вглядывания художника. Она расцветала под этим взглядом, становилась еще желаннее. Исключительно жизнерадостно выглядит автопортрет Саскии на коленях, написанный в первые дни медового месяца. Художник изобразил себя с большим бокалом в руке. Он поднимает бокал за удачу и бросает вызов своим недругам. В 1636 году Рембрандт пишет знаменитую «Данаю». Он счастлив, и это передается в чувственно прекрасной Данае Саскии. В первые 7 замужества Саския испытала только горе материнства. Она не знала его радостей. Из ее 4 детей 3, сын и 2 дочери, умерли в самом раннем возрасте. Один только, родившийся в 1641 году, пережил мать и стал отрадой и поддержкой старика отца. Но и он умер рано, в 27. А 14 июля 1642 года умерла Саския, оставив Рембрандта с 9-месячным сыном Титусом. 12 хранил Рембрандт верность любимой. Как-то принято считать, что судьба настоящего великого художника должна быть непременно трагической, а подлинная любовь – несчастной. Однако семья Ван Рейнов тому обратное доказательство. Рембрандт и Саския до последнего дня друг в друге души не чаяли. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и так одновременно не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади в Париже. Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он против самого себя. 12 она его оберегала, но так и не смогла спасти. Марина Влади приехала в Россию в 1967 году, чтобы увидеть его. Они никогда не были знакомы, но она уже была наслышана о русском барде и актере. Счастливый случай сразу отправил ее в театр на Таганке, где Высоцкий играл одну из своих лучших ролей – роль Хлопуши в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина. На тот момент Марина Влади уже была известной во Франции актрисой, знающей себе цену. Но сила игры Высоцкого поразила ее настолько, что о себе она тогда почти забыла. Актер рвался и кричал, закованный в цепи, и весь зал не мог ни на секунду оторвать от него глаз. Марина вспоминала. На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Высоцкий уже тоже знал о Владе. Актриса поразила его, как и многих, своей ролью в фантасмагорическом фильме «Колдунья». После спектакля устроили званый ужин, на котором все взоры были обращены к французской актрисе, которая роняла редкие русские слова, ведь после 6 лет она не разговаривала на русском. И когда к их столику подошел Владимир Высоцкий, она даже не сразу узнала его. До этого ее мужьями были настоящие французские красавцы – актер Робер Россейн, известный по роли Жофрея де Пейрака, и летчик Жан-Клод Бруйе. В невзрачном и как-то неряшливо одетом мужчине невысокого роста трудно было разглядеть артиста, который еще недавно блистал на сцене. И только глаза говорили о его творческой силе. Весь вечер он говорил лишь с Мариной. И под конец прямо признался ей в любви. Марина Влади была поражена такой смелостью. У Высоцкого был особый талант покорять женщин. Перед его харизмой никто не мог устоять. Он прямо заявил Марине Влади, что добьется ее руки. Французская актриса совершенно не знала, что ей делать в этой ситуации. Она не привыкла к такому стилю и впервые за 30 лет не знала, что ей делать. Марина Влади вернулась обратно в Париж, где, по ее воспоминаниям, много думала об этом странном русском. А когда Высоцкий позвонил, и она вновь услышала его бархатный голос, то поняла, что ей суждено быть с этим человеком. Только спустя несколько месяцев Марине Влади вновь удалось приехать в Россию. Но приезд был не совсем удачен. В тот момент Высоцкий снимался в Сибири в фильме «Хозяин тайги» и покинуть площадку никак не мог. Актриса тоже приступает к работе в советско-французском фильме «Сюжет для небольшого рассказа». И вот после окончания съемок происходит долгожданная встреча. В своей книге «Владимир или прерванный полет» Марина Влади писала: «В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу: на всю жизнь, моя жена». Владимир Высоцкий на тот момент уже был женат, и не в первый раз. В это время его женой была Людмила Абрамова. Но как только Влади ответила ему взаимностью, он развелся с женой. И 1 декабря 1970 года Владимир Высоцкий и Марина Влади официально поженились. Медовый месяц стал лучшим моментом их семейной жизни. Капитан парохода, на котором они отправились в свадебное путешествие, был горячим поклонником Высоцкого, поэтому предоставил молодоженам лучшую каюту на судне. Им подавали лучшие грузинские вина и морепродукты. За все 12 лет их отношений именно эти дни остались в их памяти как самое лучшее время. Какая жизнь ожидала их впереди? Он живет в СССР, Она гражданка Франции. Высоцкого не спешат отпускать из Советского Союза. А Влади просто не может позволить себе отказаться от французского гражданства. Ведь оно дает ей возможность свободно передвигаться по миру. А кроме того, во Франции у нее дети. Она приезжает к мужу только по приглашению, как туристка. Но влюбленные были счастливы, что им вообще позволили официально оформить брак. Несмотря на то, что партийное руководство отнеслось совершенно спокойно к браку Владимира Высоцкого с француженкой, все же не спешили дать им возможность совместной жизни. И все-таки спустя 6 лет сам Брежнев позволил супругам отправиться в совместное путешествие. Высоцкого принимают с аплодисментами на концертах в Европе и Америке. Поэт становится для этого зрителя самим воплощением русской души. Супруги ценили каждый момент, прожитый вместе. Ведь за ним стояли долгие часы запросов о визе и километры пути. Из-за постоянных поездок Марина Влади начала понемногу забрасывать свою карьеру. Она все чаще начала отказываться от хороших предложений, постоянно срывалась со съемок ради поездок к мужу. И со временем режиссеры уже перестали предлагать ей роли, ведь понимали, что теперь творчество для нее на последнем месте. С одной стороны, эти постоянные расстояния разрушали их брак, но с другой, кто знает, может быть, эти 2 ярких и сильных темперамента не прожили бы в браке 10 лет, если бы ежедневно сталкивались на одном пространстве. К тому же, когда она приезжала в Россию, они жили у матери Высоцкого, где Владе приходилось выполнять обычные домашние обязанности. И кто знает, смогла бы актриса справиться с этим ежедневным бытом. Но еще сильнее усложняло их отношения пристрастие Высоцкого к алкоголю. Марина обратила на это внимание, когда они только познакомились, но не придала тогда этому значения. Когда же она заметила, что алкоголь – это неотъемлемая часть его жизни, его способ смириться с действительностью, выжить, Марина Влади постаралась как-то помочь ему. Словно спасительница, она забирала его с постоянных квартирников, где они пили с друзьями до беспамятства, возила по врачам и заставляла их делать все возможное, чтобы помочь ему. Но все это было тщетно. Перед своей смертью 3 недели июня Высоцкий провел в Париже с женой и, по воспоминаниям Влади, всячески убеждал ее, что покончит с этой пагубной привычкой. В своей книге Марина пишет: 4 часа утра. 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон. Я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Умер актер Владимир Высоцкий. Такую надпись вывесили на билетной кассе театра на Таганке, где в тот день Высоцкий должен был играть Гамлета. Постепенно вокруг театра стали собираться поклонники Высоцкого, пришедшие попрощаться с ним. Марина Влади в тот же день вылетела из Парижа. Последнюю ночь она провела рядом с телом мужа, прошла с ним весь путь на кладбище. Впоследствии актриса вновь выйдет замуж, но Владимира Высоцкого никогда не забудет. В память о Высоцком Марина Влади хранит первую книгу его стихов «Нерв». Своему покойному мужу она посвятила книгу «Владимир или прерванный полет». Ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта.